Здравствуйте. Сколько в Петербурге оперных театров? 2. Стандартный неверный ответ. Неверный уже в течение 10 лет, ибо 10 лет назад оперный режиссер Мариинского театра Юрий Александров организовал свой, тогда маленький, камерный, в основном комический театр. Теперь в репертуаре театра Санкт-Петербург-Опера Евгений Онегин Чайковского, Борис Годунов Мусоргского в первой авторской редакции, Риголетто Верди, игроки Шостаковича, в планах «Пиковая дама» Чайковского, «Дон Жуан» Моцарта. Когда же я рекомендую своим знакомым пойти на спектакли этого театра, я обычно говорю так. Во-первых, там есть что смотреть, потому что актеры, я не случайно назвал их актерами, молоды и умеют играть. Во-вторых, там есть что понимать, ибо каждый спектакль делается ради режиссерского решения, часто парадоксального. В-третьих, там есть ансамбль, музыкальный и актерский. И это уникальный театр, где солисты могут образовать собой хор. Хор распасться на солистов. Театр, где нет статистов, а есть 40 певцов, работающих пластически и музыкально. И вообще, если там комедия, то смешно. Если трагедия, то иногда волосы дыбом. И все понятно без краткого содержания в программке. Даже ребенку проверено на опыте. Даже по-итальянски, как по современным мировым обычаям, сделан Риголетто. К очень парадоксальному и неожиданному Риголетто мы еще обратимся. А сейчас о спектакле, который многих зацепил и заставил о театре спорить и сделался своеобразной визитной карточкой театра. О спектакле, который и меня в свое время, года 3 назад, увлек чрезвычайно. Речь о партитуре может быть самой запыленной, затертой, с неудачной биографией в наших оперных театрах. Речь об опере, вошедшей в анекдоты, про привычку, которая с вишней нам дана. Да-да, речь идет именно о многострадальном и всенародно любимом Евгении Онегине с непременно толстой Татьяной, престарелой Ольгой, картонными колоннами и тортами и арией Гремина с текстом, как известно, прямо противоположным по смыслу тому, что написано у Пушкина. «Любви все возрасты покорны, но юным девственным сердцам ее порывы благотворны, как бури вешние полям» и так далее. «Но возраст поздний и бесплодный, на повороте наших лет, печален страсти мертвый след». Но это так, к слову, хотя и не только к слову. Во всяком случае, повторяю, визитной карточкой театра стал спектакль, который, по словам заведующей литературной частью театра Санкт-Петербург-Опера Ольги Плохотной, уже несколько лет или очень ругают, или очень хвалят. Действие оперы Евгений Онегин перенесено в эпоху...
Скорее чеховскую.
Скорее чеховскую, да. И сценография такая вот, с плетеными стульчиками, такими легкими.
Не только сценография, но и костюмы. Но самое главное – взаимодействие самих героев. Чеховское непонимание друг друга, когда кто-то к кому-то обращается, а этот человек не слышит его. Возникают такие совершенно пространные диалоги, когда друг друга слышит только тогда, когда уже неотвратимость какая-то в жизни происходит.
Вы знаете, самое чеховское, наверное, что есть в этом спектакле, когда на сцену вышел Ленский, Сергей Лядов, я сразу, когда понял, что это Ленский, как бы вот осознал наконец, что никто, кроме Ленского, это быть не может, я сразу себе сказал, это Калягин из неоконченной пьесы для механического пианино. И точно, вот это вот такой чеховский герой. Если мы вспомним Ленского у Пушкина с этими самыми кудрями черными до плеч, это совершенно другой человек.
Дело не в самом Ленском, а дело во всех героях, они все переиначены. Ленский не молодой юноша, не такой влюбленный Адонис, 18-летний. Это уже умудренный жизнью человек, и отсюда понимание того, почему он так переживает разрыв с Ольгой. То есть он ею дорожит больше всего на свете, это последняя его любовь. Онегин тоже не такой вот как бы скучающий молодой человек, он совсем не зол, он не собирается никого разлучать. Это происходит волей каких-то непонятных обстоятельств. Вообще многие герои, например, няня Филипьевна, это уж совсем не старушка.
Да уж.
Да, это молодица, скорее сошедшая с картины Венецианова, с такой туго заплетенной косой на голове, в ярком сарафане. Она и приплясывает, и притоптывает.
И очень интересуется сердечными делами Татьяны.
Пытается ее развеселить, одевая на нее черные очки.
Вы знаете, очень интересно, как я помню, решена ария Гремина.
совершенно неожиданно, она вдруг превращается в целую такую сцену воспоминания, какую-то киносцену. Этот Гремин, который поет свою очень известную арию «Любви все возрасты покорны», и Онегин с Татьяной, которые как бы медленно вальсируют под эту музыку и проживают за это время, за этот вот самый вальс, какой-то большой кусок своей жизни, совершенно неожиданное решение, которое, ну вот уже здесь идет не от какой-то концепции, не от придумок, а просто от совершенно неожиданного, но очень естественного слышания вот той самой музыки, которую, кажется, мы все знаем наизусть.
Да, ария Гремина как-то даже дидактически начинает звучать, как мне кажется. И на первый план выходит этот дуэт несостоявшейся любви, и он воспринимается как-то очень остро, обостренно, хотя звучит та именно знакомая музыка.
Любви все возрасты покорны.
Многие сцены действительно настолько неожиданны. Бал у Лариных. Мы привыкли, что убегают девочки в панталончиках на теме вальса. А здесь действие вынесено в сад. Все играют в снежки. Веселье, кураж. Эти снежки летают, снег, все искрится.
Настоящее шампанское.
Настоящее шампанское, настоящий торт со свечами. Ощущение русской души, русской природы. И хор «Девицы-красавицы» совершенно иначе решен. Здесь какой-то домашний театр, опять-таки очень уютный, какой-то интимный. Ленский что-то пишет, какие-то листочки у него падают из рук. Он ставит спектакль вот в таком семейном окружении. Александр во многих местах домысливает, но домысливает очень корректно относительно партитуры и относительно всей ткани спектакля.
Ария Гремина звучала в исполнении Виктора Сельдюкова. И вот теперь, в достаточной степени заинтриговав вас, я предлагаю обратиться к автору театра, к его главному режиссеру Юрию Александрову и к его режиссерской кухне. Вообще в театре нет ничего более увлекательного, чем сидеть на репетиции, правда, если у тебя хватает на это времени. Это уникальный опыт. Как все возникает, ни за одним писателем или композитором не подсмотришь. А режиссер вынужден делать все на виду, хотя бы на каком-то этапе. Кроме того, писатель и композитор могут и не объяснить, что они делают. А режиссер поневоле складывает словесные формулы в процессе работы с актерами. И вот в нашей передаче режиссер Юрий Александров рассказывает о некоторых секретах своей кухни.
В принципе, я воспитан как музыкант. Я окончил 10-летку при консерватории, потом кончил консерваторию как пианист. Только потом появился театр и тяга к этому жанру музыки. Поэтому для меня, прежде всего, партитура – это музыка. И главный метод, который мы исповедуем в нашем театре, это пластическое прочтение музыкальной партитуры. В этом смысле я беру смелость на себя и читаю партитуру уже как музыкант, прежде всего. Нету проходных вещей. Не может быть смазана мизансцена, если я знаю, что для композитора в этом месте очень важен музыкальный акцент. Здесь будет очень важная мизансцена. Здесь что-то очень важное произойдет. Если актер забудет что-то сделать, 10 человек ему потом напомнят. Ты не сделал то-то и то-то и помешал нам в этот момент. Ну и, естественно, второй главный принцип – это то, что импровизация, она рождается только на почве отрепетированного спектакля. Вот когда актер освобожден от мучительных мыслей, что я здесь делаю, а куда мне нужно идти, что мне делать с руками, когда это все сделано до автоматизма, он может думать о музыке. Это мучительный период именно вот этого втаптывания, вхождения в пластический рисунок. После этого ожидается импровизация, но прежде всего репетиция. Вот в этом смысле для меня Эфрос с его книгой «Репетиция. Любовь моя» – это очень мне близко. Мы очень любим репетировать. очень любим репетировать. Если у нас идет спектакль «Онегин» в 50-й раз, перед каждым спектаклем будет сценическая репетиция, спевка, оркестровая репетиция и, может быть, даже не одна. Естественно, после каждого спектакля мы обсуждаем, каждая роль обсуждается. Ничто не проходит мимо нашего внимания. И это важно, чтобы актеры это понимали. Ведь знаете, психология актера такая. Вот он немножко соврал. Если ты ему не скажешь, а ты здесь, батенька, соврал, он завтра сделает то же самое, наврет. Незамеченное, оно становится нормой. Я сколько раз это... Ну, не скажу. Может быть, он запутался, а завтра сделает. Ничего подобного, завтра та же самая ошибка. Берется репетиция, объясняется сверхзадача, смысл куска. Переводится в норму. Так что вот гигантское количество репетиций. От них стонет оркестр, солисты, репетиторы, концертмейстеры, но это необходимая форма. Ну и, наверное, еще одна из наших задач, которая дает самые плодотворные результаты, это ставить на актера. Не натягивать режиссуру, как кепку на голову всем одного размера. Одному она давит, другой в нее проваливается. А вот попытаться найти существо, внутреннюю органику каждого человека. Вот так, может быть, неожиданно родился Сережа Лядов с его Ленским. Казалось бы, ну, наверное, надо было бы ему делать какие-то накладные кудри, увеличивать ему нос, затягивать его поясом, чтобы он был похож на традиционного Ленского, кудри черные до плеч и так далее. Мы решили делать спектакль для него. На него, без грима практически. И появился такой лысоватый, трогательный очкарик, вечный студент, для которого Ольга, это может быть первая и последняя любовь в жизни, которая приводит к такой трагедии. И вы знаете, и сажу голос зазвучал в полную силу. И он почувствовал себя актером, и это дало немедленный результат. И вокруг него образовалась аура правды.
Вы знаете, я был очень удивлен, когда того же Сергея Лядова увидел потом в Шуйском, в Борисе Годунове. Вообще, как вы относитесь к проблеме, скажем, амплуа в оперном театре?
Ну, я считаю, что амплуа не существует. Ну, общепринято амплуа, допустим, Шуйский, такой уходящий на пенсию дребезжащий тенор. Ну, Шуйский – это следующий царь после Бориса практически. И настоящий царь по рождению – это настоящий противник Бориса. А самозванец, наоборот, более опереточный персонаж, потому что только фантасмагория русской жизни могла допустить, что рыжий с одной рукой короче другой, с бородавкой, все сказали, да, это царь. Поэтому Шуйский спокоен, благороден и зловещ от этого, а наш самозванец комичен. И поэтому, когда толпа поднимает его на руки, в этом тоже есть свой юмор и свое сегодня.
В «Борисе Годунове» постановки Юрия Александрова есть одна сцена, когда я в начале передачи сказал про волосы дыбом, я имел в виду именно ее. Это знаменитая сцена у Василия Блаженного «Народ и царь». Голодный народ падает на колени и просит у Бориса «Хлеба, хлеба подай нам». Так вот, когда толпа с этим воплем падает на колени, то мы видим, что за их спинами остается стоять на сцене, залитой густым красным светом, один человек. Он и посылает их к Борису, князь Василий Шуйский.
Поначалу мне казалось, что Борис – это фигура отрицательная. Ну, это на волне нашего отношения негативного к нашим царям, которые у нас уже воспитаны с детства. Но чем больше я занимался этой путевой, я понял, что он несчастный страдалец, несчастный человек, он заложник этой власти, и сделать он ничего не может. И Шуйский в этом смысле, он более защищен. Он не имеет власти, он может критиковать, он может противостоять власти. Это всегда позиция более выгодная, нежели позиция человека, который отвечает за происходящее. Первоначальное название спектакля было такое «Царь Б». Я как бы думал о том, что все-таки Борис – это зло, А в процессе спектакля, когда пришли актеры, и мы начали разбираться в этой психологии, я понял, что зло не в этом. Зло может быть более неожиданно и более страшно. И, в общем-то, спектакль наш о том, что много зла и в нашем русском народе. Кто тут виноват, не знаю, татары, которые по нам проехались, коммунисты. Я уже перехожу в наше время. Но сейчас очень много зла накопилось в русском народе. И тот момент, когда народ на руках несет самозванца, этого уродца, без креста, без чести, без совести, это мизансцена страшная. Вообще у Мусоргского есть это... жуть, которая иногда веет от нашего народа. Я не осуждаю его. Осуждать народ невозможно. Он ненаказуем, он страдающий, он озлоблен. Сколько над ним издевались. Но вот это страшная сила. Ибо только страшная сила, можно сказать, велят завыть за воем и в Кремле. Очень много в этом произведении цинизма, которым напоена и наша вся жизнь. И постепенно смысл спектакля перешел, так сказать, в какую-то страдальческую линию заложника этого народа, царя, его антипода и противника мощного Шуйского. И сместились акценты, изначально как бы придуманные режиссером. Я всегда в этом смысле очень доверяю актерам, и если они начинают что-то ощущать, они ведь мыслят какими-то подсознательными вещами. Мне это очень важно. Когда это начинает из них идти, вот это надо этот миг ловить, потому что в нем то, чего не придумать уже.
Меня поразила эта, увиденная впервые еще на репетиции, сцена, решенная вовсе не так, как обычно, но именно в духе циничной ситуации. Согнанная под стены Новодевичьего монастыря толпа за бутылку, как сказали бы мы сейчас, воет, умоляя боярина, даже имени которого они еще не знают, стать их царем. Воют глумливо, а чего же, в самом деле, велят завыть за воем и в Кремле. И вот еще один парадокс. Спектакль театра Санкт-Петербург-Опера «Риголетто». Снова у микрофона главный режиссер театра и постановщик спектакля Юрий Александров.
Я, когда обдумал этот спектакль, для меня стало просто абсолютно ясным, что я не могу, так сказать, в пандан к тем советским критикам, которые поднимали «Риголетто» на щит, как положительное знамение такое, да, чуть ли не человека восставшего против этого. Я считаю, что «Риголетто» преступник перед семьей, перед Жильдой, перед собственной совестью. Хотя тип такой распространенный в наше время, ну, особенно в коммунистическое, большевистское, когда мы все жили двумя философиями, двумя жизнями, на работе одной, а на кухне у себя другой. Вот это двуличие жизни, при которой можно было быть шутом и подлецом на работе, а дома быть благополучным семьянином, оно невозможно. Возьмем, что я это презираю, отрицаю. И Риголетто будет о страшном, что несут в себе такие люди, как Риголетто. Для меня герцог более переточная фигура. Это нормальное зло, от него можно отказаться. Пожалуйста, только ты не будешь получать никаких благ, денежного довольствия, остатков от пешеного стола. Пожалуйста, уйди. Другое дело, что от этого не оторваться. Но он зло, с которым можно, так сказать, разобраться. Зло Риголетто намного страшнее, потому что оно внутри, оно съедает не только его, но оно обезоруживает и Джильду, которая превращается в абсолютно беззащитное существо, закрытое в четырех стенах и, в общем-то, не готовое к жизни. Превращенная в вещь. Он стал властителем не там, где он унижен. Дома он властитель чужих судеб, жизней. Так что спектакль будет достаточно жесткий. Я отправляю Риголетто в ад. Сейчас, в наше время, самое, может быть, страшное зло – это двуличие человеческое. Поэтому спектакль очень жесток по своей сценической конструкции. Бетон, металл и потрясающие красоты костюмы. Почти подлинные. Мы искали живописные, всемирно известные аналоги костюмов той эпохи. Вот на контрасте вот этого бетона, металла и вот этой пышности и красоты спектакль. Qual prezzo vendeste il mio bene? Oh, voi nulla per loro scambiere. Ma mia figlia è un pagabil tesor. La rendete così pur disarmata.
Это был голос Эдема Умерова, кстати, бессменного Бориса Годунова в театре. Ну, а в данном случае Риголетто. И еще одна постановка театра «Санкт-Петербург-Опера», может быть, потребовавшая от постановщиков изобретательности в наибольшей степени, хотя бы потому, что опера не закончена автором. Собственно говоря, не просто не закончена, а не дописан первый акт. Как поставить эту партитуру? Мне кажется, самое главное здесь то, что режиссер не выкручивался из этой сложной ситуации, а задал себе и зрителям смысловой вопрос. Почему оборвалась партитура? У микрофона снова заведующая литературной частью театра Ольга Плохотная.
На сцене существуют как бы два визуальных ряда. С одной стороны разыгрывается действие гоголевских игроков, а с другой стороны у рояля сидит сам Шостакович, который в спектакле именуется автором. И на наших глазах происходит процесс рождения оперы. Он что-то пишет, отмечает в листках партитуры, вслушивается в музыку, которая слышна, видна, оркестр тоже сидит на сцене, а он как бы слышит это в голове, представляет, как это все может происходить. И вот на сцене те герои, которые оживают под его пером, обрывается партитура на том слоге, на котором она осталась у Шостаковича, и звучит вторая фортепианная соната, которая писалась параллельно с игроками. И в своих письмах Шостакович говорил о том, что он оставляет работу, а сонату заканчивает. В спектакле звучат письма Шостаковича военного времени, звучит его голос. То есть получился такой публицистический спектакль, но здесь нет публицистики навязчивой, агитплакатной. И даже трудно определить жанр этого спектакля.
Юрий Исакович, а как бы вы определили его жанр?
Я не знаю, какой у нас там подзаголовок, документальная опера или опера. Я не знаю, но это опера про нас. Здесь мне было важно поставить музыку. Вы знаете, он у Шостаковича уже не получился комическим, потому что время такое было военное. Куйбышев, холод, его родственники, мать и сестра были в Ленинграде, голодали, ели собак, кошек. Понимаете, поэтому-то он, наверное, кончил писать, поскольку он не выдержал этого раздвоения между комической ситуацией и жизнью, окружавшей его. Я искал адекватное музыке. Может быть, это один из примеров того, что в принципе я никогда не ставлю текст. Я даже, если я ставлю какую-то итальянскую оперу, допустим, которую я не знаю, я слушаю запись на итальянском языке, я записываю, так сказать, свои ощущения от музыки, пластические какие-то, даже не зная смысла происходящего. А потом уже начинается работа над текстом. Для меня важно было даже не Гоголь, а Шостакович сам. Его личность, вот его боль в этот момент. Я не мог себе позволить поставить отрывок из оперы, из ненаписанной. Если люди приходят на спектакль, они должны понять, во имя чего это поставлено. Озвучить просто партитуры, клочок, это не штука. Значит, люди пришли для того, чтобы понять смысл нашего спектакля. Смысл нашего спектакля был в том, что эта партитура должна была оборваться. Она должна была оборваться, у нее такая судьба, она так рождалась. Ну и вот и родился вот спектакль с его письмами. Потом я очень люблю одного из его друзей, Исаак Давыдовича Гликмана, у которого я учился. В основу этого спектакля ведь легла книга Исаака Давыдовича Гликмана «Письма к другу». Мне казалось, что каждый ученик обязан сказать своему учителю спасибо. А во-вторых, это, может быть, попытка поставить не букву, а дух сочинения. Душу сочинения. Я очень рад, что меня поняли. Вы знаете, очень хороший отзыв об этом спектакле. И он попадает, такой штрих. Сережа Баневич, мой любимый тоже композитор, соавтор, после спектакля подошел ко мне и говорит: ты знаешь, наверное, святотатство. Я не всегда понимал Шостаковича. Но ты знаешь, после этого спектакля я его полюбил, он говорит. Я полюбил его как человека. И говорит, я его стал понимать, он стал мне ближе. Ну, что может еще лучше?
Театру 10 лет. У него есть свое лицо. Как выразился режиссер, достойное и честное. Правда, пока еще нет своего помещения, но зато обширные планы. О некоторых я уже упомянул. «Пиковая дама», «Дон Жуан» Моцарта. А еще 200-летие Доницетти. А еще планы, о которых пока совсем рано говорить. В общем, запомните. Театр «Санкт-Петербург. Опера». Начинается второе десятилетие.
Thank you.